Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 686-я у нас с вами сегодня встреча. А мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». И мы с вами говорим о тех врагах, которых встречает молодой человек в начале своего жизненного пути. Немного повторюсь, но я надеюсь, что вы поняли, что на самом деле притчи-то расположены не случайно. Не всегда мы с вами сегодня можем выстроить эти связи, но, по крайней мере, самая главная связь здесь очевидна. В первых главах наставление к сыну, наставление для человека, который только начинает свой жизненный путь. И этот жизненный путь начинается с базового урока, это такой первичный уровень. То, что дали родители, то, что заложили родители, начало мудрости, страх Господень. Иными словами, на этом все строится. Потом слово «мудрость» будет неоднократно использоваться, как и его антоним, слово «глупость». Будет разговор и о страхе Божьем, и об отношениях с Богом. То есть это такая красная нить, которая начинается дома. Вот так, между прочим, строится воспитание ребенка. Родители закладывают базовые понятия, базовые ценности. Дальше у ребенка есть свобода, действительно. Но если эти ценности заложены, если правильные привычки у него уже сформированы, тогда гораздо больше вероятности, что он сможет правильно и этой свободой распорядиться. Не думайте, пожалуйста, что мы здесь ни за что не отвечаем. Мы очень за многое отвечаем. Мы, как родители, отвечаем как раз за этот базовый уровень. И дальше ребенок идет вперед, он развивается, выстраиваются его отношения с окружающими людьми, и мы видим, что на его пути возникают двое врагов. Во-первых, это злые люди, негодные люди, а во-вторых, это чужая женщина. И о том, о другом враге мы будем говорить. Сегодня мы начнем, в следующих выпусках продолжим. Я думаю, что многие из наших слушателей, особенно молодых слушателей, хотят услышать про чужую женщину. Я думаю, что сегодня мы об этом поговорить не успеем, но оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы к этому обязательно вернемся. Я вернусь к началу второй главы книги притчей. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Дальше пятый стих начинается со слова «то». Но давайте мы сначала все-таки разберемся с этим «если». Прежде всего, я напомню о том, о чем уже говорил в прошлый раз. Конечно, Библия доступна всякому человеку. Это не просто для самых умных или для самых образованных. Нет, Библия, конечно, доступна всем. Слово Божие доступно всем. Мы об этом подробно говорили в прошлый раз. И все-таки есть одно очень важное условие для того, чтобы знать Божие Слово. Это условие заключается в том, что Божие Слово нужно упорно, усердно, прикладывая к этому серьезнейший труд, изучать. Важно, чтобы Божие Слово было принято нами. И важно буквально сохранять, сберегать заповеди. Здесь многозначное слово. Смотрите, первый стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». А тут важно, что используется также фразочка такая «при себе». То есть буквально сохранять как сокровище, сохранять как что-то важное. Да, конечно, дальше будет говориться об их употреблении, о том, чтобы заповеди соблюдать. Но вот первый акцент здесь как раз сохранять. Почему? Потому что мир, в который попадает человек, имеет другие ценности. Мир, в который попадает человек, будет эти другие ценности человеку навязывать. И более того, мир, в который попадает молодой человек, будет пытаться сделать все, чтобы выбить из его сердца ценности Божьего Слова. Он будет слышать мысли о том, что это не актуально, это не современно, это, в конце концов, не модно. А будут разные попытки вытравить Божье Слово из человеческого сердца. И, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что Бог обращается не только к разуму, но и к сердцу. Есть немало христиан, которые на уровне разума все понимают, но Божье Слово не коснулось их сердца. Еще раз третий стих. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму», опять-таки, знание – разум. То есть все те аспекты нашей сущности, которые меняет, преображает Бог. Кто-то скажет, это было в Ветхом Завете, в Новом Завете все по-другому. Не все по-другому. Вот смотрите, вторая глава первого послания Петра, первый и второй стихи. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот это о том же самом. Это Бог и Божие Слово, которое действует и в нашем сердце, и в нашем разуме. Все, что в нас есть, подчинено Богу и Его Слову. Вот это и есть то условие, которое необходимо человеку для того, чтобы противостоять миру. Но опять-таки, чтобы это было, нужно прикладывать определенные усилия. Само по себе оно не приходит. Кстати, замечательная аналогия в 4 стихе. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Мы знаем исторические примеры, когда люди отправлялись в поисках сокровищ в чужие земли. Они прикладывали серьезнейшие усилия. Один из самых ярких примеров – это, конечно, золотая лихорадка в Америке в середине XIX века. Они оставляли все. Они, если было что продать, продавали. Если не было что продать, они шли ни с чем, но они отправлялись в тяжелейшие условия. Они отправлялись для того, чтобы разбогатеть. Так вот, интересно, что о Божьем Слове говорится в тех же терминах, что и о серебре или золоте. Но только серебро или золото – богатство земное, блекнущее и меркнущее. Слово Божие – это богатство небесное. И вот теперь то, 5 стих, «то уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге». Видите параллель с 1 главой, 7 стихом. Там было сказано начало мудрости, страх Господень. А вот тут, если все эти условия в твоем сердце, в твоей жизни будут выполняться, то уразумеешь страх Господень. Опять-таки, это понимание. И найдешь познание о Боге. Мы читаем и изучаем Божие Слово для того, чтобы находить познание о Боге, для того, чтобы познавать Бога, а не просто для того, чтобы где-то как-то что-то знать в Библии. Скажу две вещи, которые я должен сказать, хотя понимаю, что для кого-то это будет новым, может быть, неожиданным. Я не особенно люблю всякие такие коротенькие, то, что по-английски называется devotionals, такие короткие библейские размышления. Книжки, в которых там 1-2 стиха, потом одна коротенькая страничка таких мыслей, размышлений по этим стихам, и потом молитва, которую часто используют в качестве молитвы на сон грядущий. Сами по себе эти книжки неплохие. Проблема в том, как мы начинаем использовать эти книжки. Мы читаем эти библейские ежедневники, библейские размышления, которые, да, писали обычно хорошие люди, зачастую хорошие христиане, но мы начинаем читать это вместо Священного Писания. То есть мы думаем, что, прочитав вот эти 2 стиха из псалмов и размышления по ним. И эти два стиха из Евангелий и размышления по ним. Или эти два стиха из пророков, ну, я не знаю, какого-нибудь пророка Наума, которого мы иначе в жизни никогда не читали, и размышления по нему, мы думаем, что, прочитав все это, мы познаем Божие Слово. Послушайте, вот эти книжки, вот эти духовные ежедневники и прочее, они, конечно, имеют свое место, они имеют свою роль, но они не могут быть заменой Божьего Слова. Вот нельзя вместо Божьего Слова кормить себя такой переработанной пищей. Иногда эти книжки действительно похожи на христианский фастфуд. Быстро, весело, единообразно, легко. Я знаю, как пишут эти книги. Вот библейский фрагмент, не больше 2-3 стихов. Дальше коротенький текст, 2-3 абзаца, из которых один – история из жизни, причем коротенько. Второй – библейское размышление. И третий – практический вывод. Ну и молитва внизу, которую может помолиться читающий. Это рецепт духовного Макдональдса. Поймите меня правильно, иногда оно, в общем, того стоит. Но оно не может быть заменой нормальной, хорошей, здоровой духовной пищи. Поэтому, да, даже тем, кто любит вот эти книжки, я хочу сказать сегодня вот что. Читайте, конечно, если у вас есть 5 минут, лучше вы прочитайте вот это. Но не забывайте о приоритете самого Священного Писания. Потому что, да, вы иногда, наверное, заходите в Макдональдс, но все же вы чаще приходите домой и делаете себе нормальный, полноценный салат. Вот не забывайте об этом. И есть еще одна грань, еще одна история, которую здесь стоит рассказать. Это история сверхдуховных людей, которые говорят, ну вот я так молюсь, мне времени не хватает на чтение Священного Писания, потому что я молюсь. У меня такая хорошая молитвенная жизнь. Я допущу, что иногда это бывает именно так. Но скажу также следующее. Хорошая молитвенная жизнь быстро кончается, она быстро разваливается, если она не основана на действии Божьего Духа, если она не основана на Священном Писании. Даже если сейчас у вас есть такая молитвенная жизнь, вот, пожалуйста, помните о том, где основание. Молитва важна, молитва нужна. Но не забывайте о Слове Божьем. Мне вспоминается очень такой парадоксальный случай. Я преподавал библейский курс группе молодых христиан. У нас должна была быть очень трудная контрольная. Это была контрольная, такая обзор Нового Завета. Но обзор — это мягко сказано. Там действительно очень сложные вопросы. Это был даже не контрольный, а экзамен, да, письменный экзамен. По-моему, что-то 100 вопросов или 50 вопросов, я сейчас не помню. И вот в день экзамена, перед экзаменом, одна студентка ко мне подходит и говорит, вы знаете, мы не готовы писать, мы сейчас не можем писать. Почему? Спрашиваю я. Потому что, говорит она, мы с сестрами, с девушками устроили вчера вечер, мы понимали, какой будет сложный экзамен, мы устроили вчера такое длинное-длинное молитвенное собрание. Мы собрались вместе, и мы, по-моему, говорит она, 3 часа до поздней ночи молились Господу о том, чтобы Он нам дал силы на экзамене, ну и заодно молились обо всем мире, о спасении людей в Африке, о женихах для себя. Вот, мы не можем писать, мы все очень устали. Знаете, что мне пришлось сказать? Сказать следующее. Вы молодцы, что молились. Вопрос вот в чем. А вы учились? Или вы молились примерно так, Господи, сделай так, чтобы пронесло? Как говорят, я всякий раз, приходя в предприятие быстрого питания, говорю, Господи, ну, пожалуйста, я понимаю, что это вредная еда. Сделай, пожалуйста, так, чтобы на сей раз пронесло. И знаете, что Господь всегда отвечает? Всегда проносит. Так вот я сказал этим девушкам, я говорю, слушайте, вот сегодня вы будете писать контрольную работу, вы будете писать этот экзамен. А молитва важна. Но не используйте фразу «я молился» как оправдание для того, чтобы сказать «да я на самом деле не очень учился и не очень работал». Кстати, относится это не только к изучению Священного Писания, а вот относится это, в принципе, к нашей жизни.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше, когда мы и молимся, и читаем, и изучаем, происходит следующее, 6 стих. «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». Я хочу обратить ваше внимание на параллель между первым стихом 2 главы и 7-8 стихами. Первый стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и, внимание, сохранишь при себе заповеди мои». Итак, ты, сын мой, говорит Соломон, должен принять слова и сохранить. Итак, кто сохраняет? Ты. Что сохраняешь? Слово Божие, Божию заповедь. Это твое дело. А теперь 7 стих. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. А мы иногда начинаем это путать. И мы говорим, я буду таким сильным, я буду таким крутым, я сохраню спасение, а он пусть даст мне сил на все остальное. Здесь все на самом деле очень четко расставлено и приоритеты выстроены. Кстати, по поводу того, что вот образование, не образование. Да, образование, конечно, помогает, но оно не является определяющим. Как-то я вел курс в одной церкви для разных людей, людей разного возраста. И вот самые интересные беседы во время курса у меня были с одной бабушкой, у которой образование, явно ниже среднего. И серьезно ниже среднего. Но было очевидно, что она проводит время на коленях, и она проводит время в Божьем Слове. После каждой из наших бесед в церкви, после каждой из лекций она подходила, мы разговаривали, мы беседовали, и она даже не задавала вопросы. Она просто в смирении делилась своими наблюдениями над Словом Божьим. И неоднократно я говорил и про себя, и даже вслух. Надо же, а я-то этого не замечал. Продолжим читать о результатах. 2 глава книги Притчи, 9 стих. «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю». Знаете, сегодня, к сожалению, у нас слишком много людей, которые хотят Божьего благословения, и хотят Божьей силы, и при этом они не хотят жить в Божьем Слове, они не хотят сделать вот эту свою часть, быть такими искателями, быть такими рудокопами, если хотите, рудокопами Божьего Слова. Очень плохо, что вот эта дисциплина чтения и изучения Писания из жизни многих христиан сегодня уходит. Но интересно, что ведь здесь очень четко. Сначала мы держимся истины, но потом по этой причине истина держит нас. То есть мы храним слово, и Бог своим словом хранит нас. Мне как-то одна слушательница написала, я очень рада, что вы держитесь истины. Я хочу вот чего. Я хочу, чтобы истина Божья, Слово Божье держало каждого из нас. Я хочу преклоняться перед Богом, преклоняться перед Его Словом. Но ни в коем случае, конечно, не как идолом, а как тем способом откровения, который использовал Бог, тем путем, которым Бог открывает нам свою сущность. Идем дальше, 10 стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые чтобы ходить путями тьмы, а тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников. Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Я прокомментирую и скажу несколько слов об этой последней части главы. Я хотел бы начать с конца. Вы помните, что израильскому народу было очень четко сказано, что есть определенные условия жизни Израиля на земле. А вот чтобы Израиль оставался в земле обетованной, он должен был быть прежде всего послушен Богу. Вот концовка этой главы – это на самом деле повторение условий, которые уже были даны Израилю. Значит, у Израиля было очень четкое понимание, или должно было быть очень четкое понимание того, что действия имеют определенные последствия. Либо вы будете жить на земле, для этого нужно стремиться к Богу и жить так, как этого хочет Бог. Либо вы эту землю потеряете, и Бог имеет полное право сделать так, чтобы вы ее потеряли, потому что, в конце концов, ведь эта земля принадлежит ему. И вот на этом пути у молодого человека есть два отвлекающих момента и два серьезных врага. Теперь вернемся к началу этого фрагмента, 11 стих. «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Выясняется, что основа для этой рассудительности и для этого разума, который проявится потом в решении практических задач, заключается как раз в этом следовании за Богом. В том, что молодой человек умеет и готов держаться Божьего закона, держаться Божьей заповеди. Порой мы пытаемся говорить с людьми с точки зрения последствий. Вот если ты будешь поступать так, будет то-то и то-то. И это действительно обоснованная история, обоснованный подход. Так делает Бог в Израиле. Мы с вами не случайно обратили сначала внимание на 22 стих. Ну, например, человеку говорят о венерических болезнях, ему показывают результаты совершенно конкретно. Или человеку говорят о том, как вроде бы там, мужчина здоров, все у него нормально, никаких болезней у него нет, но у него проблемы в семейной жизни. Я знаю достаточно много таких мужчин, они говорят, да, я женат, но у меня жена какая-то она слишком спокойная, она меня как-то не вдохновляет, она меня не заводит. А потом выясняется, что у этого человека в юности было много женщин, которые его заводили, и, в общем, он себе покалечил жизнь сам. Интересно, что такие рассказы о последствиях далеко не всегда и далеко не на всех действуют. Зачастую люди думают, что у них-то будет иначе, у них точно будет по-другому. Но это одна история. Но другая история – это разговор о Божьем замысле. Бог устроил, Бог замыслил, чтобы ты поступал иначе, не так, как поступает мир. И вот тут 12 стих, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Ну и объясняется вот этот путь. Да, эти люди, которые оставили Божий путь, они готовы также повести за собой других. Знаете, в нашем современном мире как-то ценятся лидерские качества. Говорят, что ну вот у него есть лидерские качества. Он такой молодец. Подумайте, пожалуйста, на минутку. Ну, просто задумайтесь. Неужели он молодец просто потому, что он ведет? Неужели нет смысла задаться следующим вопросом? А куда он ведет? Я знаю достаточно много людей, у которых явно есть лидерские качества, но ведут они, как кажется, к поклонению им самим. Я такой крутой, я лидер, я знаю, как надо. Вот иди за мной. Здесь совершенно четко видна очень важная мысль. Остерегайся людей, которые вот так говорят, я знаю, как надо, и делают это без Бога. Остерегайся, потому что вести они могут только за собой. Видите, как в начале главы мы с вами читали об основании, а дальше уже о реализации этого основания, о том, как на этом основании человек может противостоять злу. Если нет этого основания, то, напротив, вполне возможно, что лидер, или так называемый лидер, уводит не туда. Поэтому сами по себе лидерские качества, наличие лидерских качеств, это никак не положительная характеристика. Надо еще понимать, кого, куда и как человек ведет. 14 стих. «О тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». Тут есть очень важный такой вопрос, простой, но очень важный. Ну, например, можно посмотреть на человека и задаться вопросом, над какими шутками он смеется. Вот чем он восхищается? Что ему смешно? Он может быть изысканным, он может быть очень красивым, он даже может быть очень образованным, но вопрос, над чем он смеется, весьма и весьма показателен. Или, точнее, ответ на этот вопрос весьма показателен. Ну и вот про кривые пути, да, мы понимаем, что эти пути уводят от Бога. Ну и, наконец, чужая женщина, чужая жена, то, о чем говорится, начиная с 16 стиха, здесь есть два объяснения и две частые распространенные интерпретации. Есть люди, которые говорят о том, что чужая жена – это язычница, это представительница других народов, да, женщина из других народов, потому что эта женщина явно занимается проституцией. А в Израиле за проституцию побивали камнями. Это было недопустимо. То есть свои женщины этим не занимались. Поэтому речь идет о женщине из язычников, которая приходит и уловляет, или улавливает, как хотите, ловит молодых и неопытных людей. Это один вариант. Есть, однако, и другой вариант. Смотрите, 17 стих. «Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». Какого Бога? Своего. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что эта женщина, о которой здесь идет речь, это не какая-нибудь такая молодая, неопытная девушка. Это именно опытная женщина, которая уже пошла кривым путем. И надо помнить, что во времена Соломона разложение в Израиле уже началось. И вполне вероятно, что все же были израильтянки, которые шли вот этим путем. Это не то, что чужие какие-то пришли, вот бойся их. Это свои, которые оставили своего Бога и которые сейчас пытаются уловить вот этого молодого человека. Мы будем подробнее говорить об обоих этих врагах и о злых людях, и о развратных женщинах. Мы будем это делать уже в следующих наших беседах, друзья. А пока читайте книгу притчей, перечитайте вторую главу и идите дальше, читайте третью, потому что в следующий раз будем читать именно ее, а времени у нас не так много. Поэтому читайте и сами так же, и сами прежде всего. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.